На длинной улице появляется Ханзабуро, выходящий из дома гильдии переводчиков. Якоб возвращается в высокий дом, чтобы положить драгоценный сертификат в матросский сундук. Он колеблется, но все-таки достает веер с ручкой из адамового дерева и кладет в карман камзола. Затем спешит на весовой двор, где сегодня взвешиваются и проверяются на наличие примесей свинцовой слитки, которые потом следует уложить в те же ящики и запечатать. Даже под навесом жара усыпляет и обжигает контролеров. Но их пристальное око должно внимательно следить и за показаниями весов, и за кули, и за количеством ящиков.
«Как благородно с вашей стороны, — шипит Петер Фишер, — появиться на рабочем месте!»
Все уже знают о выгодной сделке с ртутью новоприбывшего клерка. Якоб не находится с ответом, поэтому утыкается носом в учетный лист. Переводчик Ионы Кизу наблюдает за происходящим из-под соседнего навеса. Работа идет медленно. Якоб думает об Анне, стараясь вспомнить, какая она, и представить себе ее не как рисунок в альбоме. Загорелые под солнцем кули прибивают крышки ящиков. 4 часа, согласно карманным часам Якоба, приходят и уходят. В какой-то момент Ханзабуро покидает весовой двор безо всякого объяснения. Без 4:15 Петер Фишер говорит: «Это 200-й ящик». Без 5:05 старший купец теряет сознание от жары. Тут же посылают за доктором Маринусом, и Якоб принимает решение. «Позволите на минутку отлучиться?» — спрашивает он Фишера. Фишер намеренно долго набивает свою трубку.
«Насколько долгая ваша минута? У Овеханда она 15 или 20 минут. У Баэрта дольше часа».
Якоб встает, мышцы ног покалывает от долгого сидения. «Я вернусь через 10 минут».
«Значит, ваша одна равняется 10. В Пруссии джентльмен всегда выражается определенно».
«Я пойду», — бормочет Якоб едва слышно, пока не передумал. Якоб ждет на оживленном перекрестке, наблюдая, как мимо него взад и вперед проходят рабочие. Доктор Маринус появляется довольно скоро. Он ковыляет с двумя переводчиками, которые несут его медицинский саквояж, чтобы помочь потерявшему сознание купцу. Он видит Якоба и просто проходит мимо, чему Якоб только рад. Дым, пахнущий экскрементами, выходящий из его пищевода в завершающей стадии эксперимента с дымовым клестиром, отбил всякое желание искать дружбы доктора Маринуса. Из-за позора, испытанного им в тот день, он избегает и госпожу Айбагау. Естественно, что она, да и другие семинаристы, теперь видят в нем полуобнаженный агрегат с жировыми клапанами и трубками из плоти. 636 кабанов, признается он себе, повышают самоуважение. Семинаристы покидают больницу. Как и рассчитывал Якоб, вызов Маринуса оборвал их сегодняшнее занятие. Госпожа Арита выходит последней, прикрываясь зонтиком от солнца. Он отступает на пару шагов в переулок костей, будто бы направляется к складу лилии. «Все, что я делаю, — убеждает себя Якоб, — так это возвращаю потерянную вещь владельцу». 4 молодых человека, 2 охранника и акушерка сворачивают на короткую улицу. Якоб теряет самообладание. Якоб берет себя в руки. «Простите, пожалуйста». Процессия поворачивается к нему. Госпожа Орито смотрит на него. Мурамото, старший студент, приветствует Якоба. «Домбага-сан?» Якоб снимает соломенную шляпу. «И еще один жаркий день, господин Мурамото». Тот рад, что Якоб вспомнил его имя. Другие присоединяются к поклону.
«Жарко, жарко!» — охотно соглашаются они. «Жарко!»
Якоб кланяется акушерке. «Добрый день, госпожа Орито». «Как...» — ее глаза весело поблескивают. «Печень господина Домбуржца». «Гораздо лучше сегодня. Благодарю вас». Он сглатывает слюну. «Благодарю вас». «А как...» — говорит Икемацу с нарочитой серьезностью. «Как интусусцепция». «Волшебство доктора Маринуса излечило меня». Что вы сегодня изучали?»
«Кансомишан», — отвечает Кадзиваки, — «когда кровяной кашель из легких».
«А, туберкулез. Ужасная болезнь и довольно распространенная». Инспектор приближается от сухопутных ворот. Один из охранников что-то говорит.
«Вы извините», — Мурамото поворачивается к Якобу, — «но он говорит, что мы должны уйти».
«Да, я не буду вас задерживать. Я просто хочу вернуть это». Он достает веер из кармана. «Госпожа Айбагаве, она оставила его в больнице».
Ее глаза вспыхивают тревогой. Вопрошают: «Что вы делаете?»
Его смелость улетучивается.
«Веер? Вы забыли его в больнице доктора Маринуса».
Подходит инспектор. Раздуваясь от важности, говорит с Мурамото. Мурамото переводит.
«Инспектор желает знать, что это, господин Домбага».
«Скажите ему...»
Какая ужасная ошибка.
«Госпожа Орито забыла свой веер. В больнице доктора Маринуса. Я возвращаю».
Инспектор этот ответ не устраивает. Он отдает короткий приказ и протягивает руку, желая, чтобы веер передали ему, совсем как директор школы требует от школьника оправдательную записку.
«Он просит, пожалуйста, покажите, господин Домбага», — переводит Акимацу, — «чтобы проверить».
«Если я послушаюсь», — понимает Якоб, — «вся Дэдзима, весь Нагасаки узнает, что я нарисовал ее портрет и вставил веер».
«Этот дружеский знак внимания, — догадывается Якоб, — могут истолковать неправильно. Он может даже стать причиной местного скандала». Пальцы инспектора никак не могут справиться с тугой защелкой. Краснея от ожидания, Якоб молится, чтобы все хоть как-то образовалось. Госпожа Орито что-то тихо говорит инспектору. Инспектор смотрит на нее, его суровое лицо чуть-чуть, но смягчается. Затем он весело фыркает и передает ей веер. Она кланяется. У Якоба возникает ощущение, будто он только что прошел по лезвию ножа.
Вечером веселье царит и на Дэдзиме, и на берегу, словно всем захотелось прогнать подальше ужасные воспоминания утреннего землетрясения. Бумажные фонарики развешаны по главным улицам Нагасаки, и чтобы сбросить напряжение, люди собираются в самых разных местах. В доме полицейского Косуги, в резиденции заместителя директора Ван Клифа, в гильдии переводчиков и даже в комнате охранников сухопутных ворот. Якоб и Агава Узаймон встретились в сторожевой башне. Агава привел инспектора, чтобы снять обвинение в чрезмерно тесном общении с иноземцами, но тот уже так набрался, что глоток саке отправил его в глубокий сон. Ханзабуро сидит несколькими ступенями ниже с очередным, насильно навязанным домашним переводчиком Оувиханда. «Я вылечил себя от герпеса», — похвалился Оувиханд на вечерней поверке. Разбухшая луна перевалила через гору Инаса, и Якоб наслаждается прохладным бризом, несмотря на сажу и запах нечистот.
«Что это за скопище огоньков?» — спрашивает он, указывая. «Там, над городом».
«Вечеринки? Как сказать? Место, где хоронят тела».
«Кладбище? Какие могут быть вечеринки на кладбищах?»
Якоб представляет себе гавот на Домбургском кладбище и с трудом удерживает смех.
«Кладбище — врата мертвых», — говорит Агава. «Подходящее место для того, чтобы позвать души в мир жизни. Завтра ночью маленькие кораблики с огоньками плывут по морю, чтобы направить души домой».
На Шинандоа вахтенный офицер четырежды отбивает склянки.
«Вы действительно верите, — спрашивает Якоб, — что душа путешествует подобным образом?»
«Господин Дезут не верит тому, что ему говорили, когда он был мальчиком?»
«Но у меня настоящая вера», — Якоб жалеет Агаву, — «тогда как твоя — идолопоклонство».
Внизу у сухопутных ворот офицер отчитывает подчиненного.
«Я сотрудник компании», — напоминает себе Якоб, — «а не миссионер».
«Ладно». Агава достает из рукава фарфоровую фляжку. Якоб уже немного пьян.
«Сколько у вас там еще припрятано?»
«Я ведь не на службе»,
— Агава наполняет чашки. «Так что выпьем за вашу сегодняшнюю удачную сделку». Якобы приятны воспоминания и о деньгах, и о саке, летящем в желудок.
«Кто-нибудь в Нагасаки еще не знает о том, сколько я получил за мою ртуть?»
Фейерверк взрывается у китайской фактории на другом берегу бухты.
«Есть один монах в самой-самой-самой высокой пещере», — говорит Агава, указывая на горы, — «который не слышал. Пока. Если рассуждать логично, цена пойдет вверх. Это хорошо. Но продайте оставшуюся ртуть владыке-настоятелю Эномото, а не кому-то еще. Пожалуйста. Он опасный враг».
Ари Грот тоже боится его превосвященства. Ветер доносит запах китайского пороха.
«Господин Грот мудрый. Феод настоятеля маленький, но он...»
Агава раздумывает.
«Он очень влиятельный. Кроме храма в Киоге, у него резиденция в Нагасаки, дом в Ариаке. В Эдо он гость Мацудайры Суданобу. У Суданобу-сана влияние еще больше. Создатель королей, так говорят у вас. Любой его близкий друг, такой как Эномото, тоже человек влиятельный.
И опасный враг. Пожалуйста, запомните». Якоб выпивает.
«Я, будучи голландцем, могу не бояться этих опасных врагов».
Агава не отвечает, и голландец чувствует, что он слишком уповает на собственную безопасность. Огоньки расползлись по всему побережью, до самого устья бухты. Якобы интересно, что думает госпожа Аурито о ее разрисованном веере. Кошки орут на крыше дома Ван Клифа, ниже наблюдательной площадки сторожевой башни. Якоб оглядывает усеянные крышами холмы на том берегу и задает себе вопрос: а где может быть ее крыша? «Господин Агава, а как в Японии джентльмен делает предложение даме?» Переводчик истолковывает вопрос по-своему.
«Господину Дезут хочется умаслить свой артишок?»
Изо рта Якоба фонтаном вылетает только что выпитое саке. Агава в затруднительном положении.
«Я ошибся с произношением на голландском?» «Капитан Лейси продолжает обогащать ваш словарь. Он бесплатно обучает меня и переводчика Ивасе джентльменскому голландскому».
Якоб возвращается к интересующей его теме. «Когда вы попросили руки вашей будущей жены, вы сначала обратились к ее отцу? Или просто подарили ей кольцо? Или цветы? Или...» Агава наполняет обе чашки.
«Я не видел жену до дня свадьбы. Все сделала наша Накодо. Ну, как сказать, Накодо. Женщина, которая знает семьи, которые хотят, чтобы сыграли свадьбу».
«Назойливая тетка, сующая нос в чужие дела. Нет, простите меня, посредница».
«Посредница? Забавное слово. Посредница ходит между нашими семьями. Ачи-кочи».
Рука Агавы движется взад-вперед.
«Описывает невесту отцу мужа. Ее отец — богатый торговец краской из сапанового дерева. В Карацу, 3 дня дороги».
«Сапановое дерево. Другое название красного дерева».
«Мы наводим справки о семье, нет ли сумасшедших, долгов и так далее. Ее отец приезжает в Нагасаки, чтобы встретиться с семьей Агавы из Нагасаки. Торговцы рангом ниже самураев, но...»
Руки Агавы становятся чашками весов.
«Постоянный доход у семьи Агава, и мы входим в торговлю с сапановым деревом на Дэдзиме. И отец соглашается. Впервые мы встречаемся в храме, на свадьбе. Шустрая луна оторвалась от горы Инаса».
«А как же...» — спрашивает Якоб с прямотой спровоцированной саке. «А как же любовь?»
Мы говорим, когда муж любит жену, свекровь теряет лучшую служанку.
Какая невеселая пословица. А разве вы не тоскуете по любви, в глубине сердца?
Да, господин Дезут говорит правду. Любовь находится в сердце. Или любовь тоже саке. Пьешь, ночь веселья, да. Но холодным утром головная боль и крутит живот. Мужчина должен любить конкубину. И тогда, если любовь умирает, он говорит «прощай», просто и безболезненно. Женитьба — это другое. Женитьба в голове. Социальный статус, бизнес, продолжение рода. Голландские семьи не такие.
Якоб вспоминает отца Анны. Мы точно такие же, увы. Падающая звезда появляется и почти мгновенно пропадает. Я вас задерживаю, и вы не можете поприветствовать ваших предков, господин Агава.
Мой отец этим вечером проводит ритуал в нашем доме.
Корова мычит в сосновом углу, испуганная фейерверком.
«Если говорить честно, — продолжает Агава, — мои предки не отсюда. Я родился в Фиоде Тоса на Шикоку. Это большой остров».
Агава показывает на восток.
«Там. Мой отец — дальний родственник Яманучи, владыки Тосы. Владыка дал мне образование и отправил в Нагасаки, чтобы я научился голландскому в доме Агавы Мимасаку, чтобы навести мосты между Тосой и Дедзимой. Но потом старый владыка Яманучи умер, а его сыну неинтересны голландцы. И меня оставили на необитаемом острове, так говорят. Но 10 лет тому назад оба сына Агавы Мимасаку умерли от холеры. Многие, многие умерли в городе в тот год. И Агава Мимасаку усыновил меня, чтобы продолжить семейный род.
«А как же ваши родные мать и отец там, на Шикоку?»
«Традиция учит, после усыновления не возвращайся. Поэтому я не вернулся».
«Вы не скучаете по ним?» Якоб помнит свою тоску.
«У меня новая фамилия, новая жизнь, новый отец, новая мать, новые предки».
«Японцы, — гадает Якоб, — получают удовольствие от причиненных самому себе страданий?»
«Мое обучение голландскому, — говорит Агава, — это большое утешение. Правильное слово?»
«Да, и быстрота вашей речи, — клерк совершенно искренен. Говорит о том, как успешно вы овладеваете нашим языком».
«Продвижение дается с трудом. Торговцы, чиновники, стражники не понимают, какой это сложный язык. Они думают, я выполняю свою работу, так почему ленивый глупый переводчик не может делать то же самое?»
«Когда я учился ремеслу», — Якоб вытягивает затекшие ноги, — «в лесорубной компании, я работал в портах не только Роттердама, но также и Лондона, Парижа и Гетебурга. Я знаю, как трудно изучать иностранные языки, но не в пример вам, мне помогали словари и образование, которые мне дали французские учителя».
Выдох Агавы полон тоски. «Столько мест, куда вы можете поехать».
«В Европе, да. Но даже мой мизинчик, скажем так, не пересечет эти сухопутные ворота».
«Господин Дезут может пересечь морские ворота и дальше океан. Но я... все японцы...»
Агава прислушивается к заговорщическому шепоту Ханзабуро и его друга. «Узники на всю жизнь. Кто решает покинуть страну, того наказывают. Кто уезжает и возвращается, того наказывают.
Мое самое заветное желание — провести 1 год в Батавии, говорить на голландском, есть как голландцы, пить как голландцы, спать как голландцы. 1 год, только 1 год».
Вот новая пища для размышлений у Якоба. «А вы помните свой первый визит на Дэдзиму?»
«Очень хорошо помню. Перед тем, как Агава Мимасаку взял меня в семью. Как-то раз учитель говорит, сегодня мы идем на Дэдзиму. Я...»
Агава хватается за сердце и мимикой демонстрирует восторг.
«Ах, мы пошли по Голландскому мосту, и мой учитель сказал, это самый длинный мост, который ты когда-либо пересечешь, потому что он между двумя мирами. Мы миновали ворота, и я увидел великана из сказки. Нос огромный, как картошка. Одежда не с завязками, а с пуговицами, пуговицами, пуговицами. И желтые волосы, как солома. И плохо пахнет. Прямо тут же, удивленный, я в первый раз увидел курунбо, черных парней с кожей, как у баклажана. Затем иностранец открыл рот и сказал: «Шфг, я винген флиндер вашен моргенген». Такой был голландский, который я изучал. Я все кланялся и кланялся, а учитель стукнул меня по голове и сказал: «Представься, глупый Бака». Я и сказал: «Меня зовут Созаэмон де Гудзаимсу. Погода спокойная сегодня. Благодарю вас, очень хорошо». Желтоволосый гигант засмеялся и говорит: «Ксуфшевинген певинген». И показывает на красивую белую птицу, которая шла как человек и была высокая как человек. Учитель сказал: «Это страус». Затем еще чудеса. Животное большое как дом, весь свет загородило. «Ниоро, ниоро! Нос оно погружает в ведро и пьет, и водой стреляет». Учитель Агава сказал: «Это слон». А я спросил: «Зо?» А учитель ответил: «Нет, глупый Бака, это слон». Потом мы увидели кокоду в клетке и попугая, который повторял слова, и увидели странную игру с палками и шарами на столе, которая называется бильярд. Кровавые языки лежали на земле. Здесь, там, там, там. Плевки с соком бетеля малайских слуг.
«А что...» — Якоб не может не спросить. «Слон делал на Дэдзиме».
«Батавия послала его в подарок сёгуну. Но магистрат отправил в Эдо сообщение, что слон много ест, и потому в Эдо посвящались и отказались от подарка. Компании пришлось взять слона обратно. Очень скоро он умер от загадочной болезни».
Слышен топот спешащих шагов по лестнице сторожевой башни. Это посыльный. Якоб догадывается по реакции Ханзабуро, что тот принес плохую весть.
«Мы должны идти», — говорит ему Агава. «Грабители в доме директора Ворстенбосса».
«Сейф слишком тяжел для грабителей», — объясняет Унико Ворстенбосс толпе, набившейся в его личный покой. «Они притащили его сюда и принялись скрывать молотом и зубилом. Взгляните».
Он показывает кусок тикового дерева от рамы сейфа.
«Пробив достаточно большую дыру, они вытащили добычу и скрылись. Это были непростые воришки. Они принесли нужные инструменты и точно знали, зачем пришли. У них были шпионы, помощники и навыки, чтобы разбить сейф в абсолютной тишине. Кто-то им помогал у сухопутных ворот. Короче говоря...» — директор уставился на переводчика Кабаяши. «Им помогли».
Полицейский Косуги задает вопрос. «Расследователь спрашивает», — переводит Ивасе, — «когда вы видели в последний раз чайник?»
«Утром. Купидо проверил, не повредило ли его землетрясение».
Полицейский тяжело вздыхает и оглядывает комнату.
«Расследователь говорит», — переводит Ивасе, — «что раб был последним, кто видел чайник на Дэдзиме».
«Грабители», — восклицает Ворстенбосс, — «были последними, кто видели его».
Переводчик Кабаяши склоняет на бок проницательную голову.
«Сколько стоил тот чайник?»
«Исключительное мастерство исполнения, серебряное листовое покрытие по нефриту, и за 1000 кобанов не купишь другого такого. Вы же сами видели его. Он принадлежал последнему правителю Китая династии Минь, императору Джу Юцзяню, насколько я помню. Старинная вещь, второй такой не найти. Кто-то, конечно же, рассказал о ней грабителям. Дьявол, выдери им глаза».
«Император Джу Юцзянь», — замечает Кобаяши, — «повесился на пагодном дереве».
«Пагодное дерево. Другое название — сафора японская».
«Я позвал вас сюда не для уроков по истории, переводчик».
«Я очень надеюсь», — объясняет Кобаяши, — «что на чайник не наложено заклятие».
«А, он и есть заклятие. Для тех псов, которые украли его. Чайник принадлежит компании, а не Унику, Ворстенбоссу. Посему жертва преступления — компания. Вы, переводчик, прямо сейчас пойдете с полицейским Косуги в магистратуру».
«Магистратура закрыта», — Кобаяши просительно складывает руки. «По случаю Обона».
«Трехдневный праздник поминовения усопших. Согласно традиции, считается, что в это время года души усопших возвращаются к живым и посещают своих родных. Исторически Обон праздновался с 13 по 15 день 7 месяца по лунному календарю».
«Магистратуре», — директор бьет по столу тростью, — «придется открыться».
И Якоб уже видел этот взгляд на японских лицах. «Ох уж эти невозможные иностранцы».
«Могу я предложить, господин директор, — говорит Петер Фишер, — чтобы вы потребовали провести обыски японских складов на Дзиме. Скорее всего, хитрые мерзавцы пережидают, пока не закончится вся эта кутерьма, чтобы потом утащить сокровища к себе». «Дельная мысль, Фишер», — директор поворачивается к Кобаяши. «Передайте это полицейскому».
Наклоненная голова переводчика выдает нерешительность. «На прецедент,
к черту прецедент! Я сам прецедент сейчас, и вам, и вам!»
Он тычет им в грудь, и Якоб мог бы поставить на кон пачку банкнот, что до этого он никогда никого не тыкал.
«Платят немерено, чтобы защищать наши интересы. Выполняйте свою работу. Какой-то кули, или торговец, или инспектор, или, о да, даже переводчик стащил собственность компании. Этот поступок — вызов чести компании. И, черт возьми, я обыщу даже гильдию переводчиков. Мы будем гнать грабителей, как свиней, и я услышу, как они завизжат. Дезут, идите и скажите, чтобы Ари Грот сварил большой жбан кофе. Всем нам какое-то время будет не до сна».